Свобода воли. Обычно свободу воли связывают с предопределением, с тем, насколько жестко все предопределено в нашей жизни. С тем, есть ли у нас выбор, как поступить, или мы имеем только иллюзию выбора, который тоже прописан в нашей судьбе заранее неведомым Творцом. Существует две крайние их точки зрения, одна из которых предполагает, что предопределено абсолютно все, и никто не может ни на йоту отклониться от заранее заданного сценария. Другая версия происходящего гласит, что все происходит вследствие случайного стечения обстоятельств, которые также случайно влияют друг на друга и на развитие событий в целом. Другими словами, в первой версии вы совершаете выбор, который уже прописан в программе вашей судьбы, и ничего изменить в нем нельзя. А во второй вы живете свободно и случайно совершая тот или иной выбор, который влечет за собой цепочку следствий, но и они подвержены влиянию случайных факторов. Обе эти версии по-своему совершенны, и что вдвойне прекрасно, они одновременно и недоказуемы, и неопровержимы. Все, что вы скажете или сделаете, может быть одинаково уверенно отнесено к предопределению или, наоборот, к его отсутствию. Например, вы задержались по дороге в аэропорт и опоздали на самолет, который попал в аварию. Что это? Случайность или предопределение? И сколько раз до этого вы уже опаздывали на самолет и вообще куда бы то ни было? Если у вас есть привычка везде опаздывать, то это опоздание было предопределено ею, и вовсе не факт, что рок судьбы спас вас от неминуемой смерти. Это случайная неслучайность. А те, кто всегда приходит на важные мероприятия заранее, вовремя прибыли к самолету и поплатили за это жизнью. Тоже случайность, обусловленная их привычками. Точно так же достаточно случайно упал и самолет, в котором вдруг что-то сломалось. Могло сломаться вчера, могло завтра, но сломалось сегодня, и он рухнул вниз. Рано или поздно такое случается в силу сочетания множества труднопредсказуемых факторов. Так ли это? Да нет, конечно. Вы опоздали на самолет, потому что ваше время еще не пришло. Вас уберег не случай, а рок, ваша судьба. Тем, кто упал в самолете, была назначена именно такая судьба в их жизненном узоре. И потому они погибли. Ничего случайного в падении самолета не было, а все труднопредсказуемые факторы и есть тайное воздействие богини судьбы. Я привел здесь две противоположные точки зрения, которые, по сути, неопровержимы. Вы можете только верить в какую-либо из них больше, чем в другую. Чистых фаталистов мало, как мало и тех, кто живет, воспринимая мир как набор случайно сочетающихся факторов. Обычное восприятие человека относительно своей судьбы лежит где-то посередине между этими радикальными утверждениями. К тому же людям свойственно искать смысл в происходящем, а потому спасение от неминуемой гибели всегда выглядит для них неким знаком, признаком особого расположения свыше. Они верят в это. И здесь я должен вам сказать, что первая свобода, которая есть у человека, это свобода верить или не верить во что угодно. Она, безусловно, относится к тому, что можно назвать свободой воли. Вы можете верить в Иисуса Христа, инопланетян или во что угодно, или не верить во все это, и никто не может заставить вас поверить насильно. В вопросах веры у человека существует свободная воля и свобода выбора. Можно, конечно, сказать, что вы верите в то, чем вас обусловили и что вам внушили как истину. Но и здесь не все так однозначно, как кажется. Я много лет работаю с людьми и знаю, что они верят только в то, во что хотят верить. Вы можете сопротивляться чему угодно, и в этом, нравится вам или нет, тоже проявляется свобода вашей воли. Даже сам Господь Бог не может заставить вас поверить в то, что Он существует, если вы этого не хотите. Иисуса не признало множество людей, когда Он проповедовал в Иерусалиме, и не в Его власти было заставить их поверить. Вера – акт вашей свободной воли, и именно потому к вере призывают все религии. Вы сами должны принять Бога, и это тоже акт вашей свободной воли. Известно, что можно предвидеть будущее. Многим людям снились вещи и сны. Многие получали предсказания, которые сбывались в точности. И, наконец, мистики могут прямо предвидеть свое и чужое будущее. Эти факты, казалось бы, говорят о том, что все предопределено, и вера фаталистов вполне обоснована. Однако все не так просто. Бывали предвидения и предсказания, которые не сбывались, и более того, человек, получив их, мог изменить свое будущее. Ошибки в предсказаниях обычно списываются на несовершенство восприятия провидцев. Но так ли это на самом деле? В одной суфийской притче говорится, что только наблюдатель видит всю картину в целом. Картина же может воображать себе все, что угодно. Мистикам высокого уровня открывается картина людских судеб, и потому они больше знают о том, как складывается тот или иной узор судьбы. Раз можно точно предсказать хотя бы несколько событий, то неопределенности, основанной на случайных влияниях и совпадениях, уже быть не может. Значит, существует некое поле событий, в котором они уже прописаны и в котором прописано ваше участие в них. Поле это находится в плане творения, которое я еще называю ментальным планом. Я не буду здесь рассказывать про него подробно, потому что о нем вполне достаточно сказано в моих книгах. План развития событий жизни каждого человека прописан там, и существует подобно линии, в которой первая точка – рождение, а последняя – смерть. Если бы там существовала только одна линия, то фаталисты оказались бы правыми, и говорить дальше было бы не о чем. Но судьба человека – это не линия, а узор. Это сплетение линий, которые содержат несколько вариантов развития его жизни. И от его выбора будет зависеть, каким, в конце концов, этот узор окажется. Те, кто видит будущее, получают информацию из плана творения. Они могут воспринять события актуализированных линий судьбы, тех, которые уже начали воплощаться, и тогда их предсказания сбываются. Но также они могут видеть потенциально возможное, существующее в узоре творения развития событий, но по каким-то причинам эта линия останется нереализованной, и в этом случае провидцы ошибаются. То есть существуют варианты развития творения, и из десятка возможных в реальность воплощается только один, единственный. Конечно, для того, чтобы существовала вариабельность развития событий, творение не может развиваться по одной линии, их должно быть много, и поэтому необходимы точки перехода между ними. Тогда будут периоды в человеческой жизни, в жизни страны и, по сути, в любом живом процессе, когда развитие событий будет достаточно жестко предопределено. Но все может измениться в момент достижения точки перехода между линиями узора. Точка перехода в узоре означает небольшой период времени, когда ход событий может быть изменен, а может остаться прежним. В точке перехода открываются возможности, новые или другие, воспользовавшись которыми человек или общество могут изменить свою прежнюю судьбу. Представим себе обычную человеческую жизнь. Как правило, в первые 16 лет у ребенка нет выбора. Его развитие и жизнь предопределена семьей и обстоятельствами, в которых он родился. Можно сказать, что его личный узор тесно связан с узором его родителей и подчинен ему. Первая реальная точка перехода возникает у него по окончании школы, когда он может выбирать, чем заниматься дальше. И тут он может следовать предпочтениям родителей, отдавая им свою свободу выбора, либо определять свою судьбу самостоятельно. Позже каждая точка перехода будет тоже связана с выбором работы, жены или мужа, того, как потратить крупные суммы денег, если они у него будут, и так далее. Все точки перехода будут связаны с конкретными изменениями, которые будут диктоваться либо внешними обстоятельствами, либо внутренними. Узор судьбы человека так или иначе связан с узором страны и общества, в котором он живет. А в наше время порой и с узором всего человечества. Если начинается мировой экономический кризис, то личные узоры многих людей поменяются просто в силу того, что этот кризис становится точкой перехода в развитии узора всего человечества. В общем, предопределенность нашей судьбы не является постоянной. Она постоянна только на определенных, иногда длинных, а иногда коротких отрезках нашей жизни. И очень многое здесь зависит от вашего внутреннего состояния, от того, меняете ли вы внутри, если у вас стремления, ведущие вас за пределы обыденной ситуации, или их нет. Если вы довольны тем, что имеете, вам нет смысла напрягаться к тому, чтобы все изменить. Многие люди проживают свою жизнь на одной линии, игнорируя возможные точки перехода и тем более не стремясь к их созданию. А их можно создавать вполне сознательно и целенаправленно. Но создание точки перехода в узоре тесно связано с вашим внутренним состоянием, с необходимостью перемен и с тем, насколько вы к ним готовы. Многие люди упускают свои возможности, потому что они к ним не готовы. Например, вы чувствуете, что вам пора бы поменять работу. Вроде бы можно, конечно, на ней и остаться. Но есть некоторая неудовлетворенность тем, что вы делаете, тем, что вообще на ней происходит. Как правило, это ощущение означает приближение точки перехода в вашем личном узоре. Но вы сомневаетесь, не доверяете своим ощущениям, ум не хочет перемен, боится их, и тогда вы упускаете возможность уйти правильно, уйти из хорошей позиции, с хорошим выбором вариантов. Я не раз наблюдал, как некоторые мои знакомые тянут с действием, когда решение они как бы для себя уже приняли. Поменять работу, например, или развестись. Они все выжидают некоего подходящего момента, пропуская точку перехода, в которой можно было бы менять ситуацию на своих условиях. И тогда ситуация, как правило, ухудшается. То есть их, например, увольняют с работы, и им приходится срочно искать хоть что-нибудь, потому что не остается времени для маневра, и все выходит существенно хуже, чем могло быть, если бы они начали действовать вовремя. Пропущенная точка перехода в браке далеко не всегда кончается разводом, но отношения в нем тоже ухудшаются, и они сохраняются формально, почти без близости, а новая возможность так и не открывается. Поэтому, если вы ощущаете необходимость что-то изменить, если у вас появилось чувство, что данную линию узора вы уже вычерпали, действуйте, иначе ухудшение ситуации вам гарантировано, и ваша жизнь все равно поменяется, хотя и не так, как вы хотели бы. От некоторых точек перехода никак не уйти, хотим мы того или нет. Если вы не меняете внешнюю жизнь так, как следовало бы, то при сохранении внешней формы ее внутреннее содержание все равно поменяется. Это, если угодно, закон судьбы. Вы либо принимаете необходимость перемен и развиваетесь, получая новый опыт, либо сохраняете то, что есть, и потихоньку деградируете. Повторюсь, я видел много людей, не проявивших должной решительности в нужный момент. Потом, что бы они ни пытались сделать, все только ухудшалось. С линией личного узора дело обстоит так. Пока вы не достигли очередной точки перехода, изменить свою жизнь сколько-нибудь значительно у вас не получится. Будут возникать препятствия или не будет хватать воли для того, чтобы что-нибудь сделать. То есть основные ваши действия будут предопределены. При этом в мелочах у вас всегда будет оставаться свобода воли, и вы, следуя своим сиюминутным желанием, сможете выбирать, какой фильм посмотреть или что съесть на ужин. Свобода воли в мелочах остается всегда, потому что она не делает никакой погоды с точки зрения развития и изменения вашего узора. При этом у всех имеется иллюзия того, что они в любой момент могут изменить свою жизнь. Но это та иллюзия, жить без которой было бы совсем трудно, а может быть, невыносимо. Нередко бывает так, что ваш узор меняется по внешним причинам. Например, вы попадаете в аварию. Если она происходит по вашей вине, значит, благодаря вашим внутренним качествам, ее возможность была прописана в вашем узоре. Может быть, вы слишком любите неосторожную езду или же слишком часто отвлекаетесь на дороге. Когда авария происходит не по вашей вине, это может быть сущей случайностью, тем более если она ничего не меняет в вашей жизни, то есть вы не теряете трудоспособности или вообще жизни. При получении серьезной травмы авария становится точкой перехода, после которой ваша жизнь может серьезно измениться. Например, вы внезапно обратитесь к духовному поиску. Такие случаи мне известны. В этих случаях в вашу жизнь вмешивается рука судьбы, и травмы, как правило, избежать невозможно. Причем не обязательно это будет физическая травма. Она вполне может быть психологической. Рассуждать здесь о причинах того, что меняет ваш узор извне, сложно, потому что нам не учесть всего множества факторов, влияющих на это. Есть прекрасная теория индуистов об отрабатывании негативной кармы, но и на нее особенно полагаться не приходится, потому что она склоняется к полной предопределенности того, что с вами случается, вашими же прошлыми поступками, о которых вы даже помнить не можете, потому что совершили их в прошлых жизнях. Но все эти объяснения тоже ничего по сути не объясняют. Нам не дано знать всех тайн узора творения, как бы порой нам этого не хотелось. Я был в ситуации, когда мне открылось, что один из моих знакомых попадет в аварию со смертельным исходом. У меня был выбор, предупреждать его об этом или нет. У меня были весомые причины считать, что мое предвидение не является плодом моей фантазии, поскольку мне была известна дата возможной аварии. Я предупредил его, попросив несколько дней до и после роковой даты не садиться за руль. С ним ничего не случилось, и он жив до сих пор. Однако у меня на несколько лет пропал дар предвидения событий. У всего, как говорится, есть своя цена. Мистики ощущают приближение перемен и знают о надвигающейся точке перехода заранее. Более того, ее можно целенаправленно создавать и выбирать, по какой линии узора делать следующий шаг. Линия выбирается в зависимости от цели, которой он движется, и этим достигается укорочение пути. Такая мистическая практика существует, хотя и предназначена она для тех, кто еще не достиг высоких стадий пути. Тех, кто еще движется к цели и для кого время еще имеет значение. Тот, кто движется по пути, создает себе точки перехода сам. Он прилагает усилия, он меняется и трансформируется. Эти внутренние изменения открывают перед ним новые варианты развития его узора, которые лежат в иной плоскости. Если вы представите себе узор, нарисованный на листе бумаги, то все линии развития, открывающиеся в очередной точке перехода, будут лежать в одной плоскости, в одной реальности. На мистическом пути вы можете открыть для себя линии, проживая которые вы откроете иную реальность. Образно говоря, мистики открывают линии узора, которые ведут вверх, покидая плоскость обычного сплетения линий. Это тоже тайна за семью печатями, но так все и происходит. Говоря о свободе воли, нельзя обойти стороной вопрос желаний, ведь на них, собственно, и держится то, что мы называем волей. Как я уже говорил в начале, у нас есть свобода выбора – верить или не верить, принимать или не принимать что-либо. В отношении желаний дела обстоят примерно так же. Мы вольны желать то, что нам захочется, но далеко не факт, что нам удастся все их реализовать. Другими словами, эта свобода обходится нам боком. Можно возжелать все, что угодно, но получить все не дано никому. Если вы этого не понимаете, ваша жизнь наполняется страданием, потому что вы начинаете копить внутри себя желания, которым не суждено сбыться, а вместе с ними растет количество печали, которое становится фоном всей вашей жизни. Учитывая, что наша жизнь подчинена множеству биологических, физических, психологических и даже духовных законов, то говорить о полной свободе воли можно только условно, потому что всегда существуют факторы, ее ограничивающие. Например, у нас есть свобода желать, но вытекает она из необходимости, которая встроена в нас изначально. Мы должны жить желаниями, и в этом у нас выбора практически нет. А уж что там нам вдруг захочется, это остается на наше усмотрение. Состояние, в котором у человека вообще нет желаний, очень нездоровое. Как правило, это состояние депрессии, и он входит в него против собственной воли, но согласно законам, которым подчинено его существо. Попробуйте войти в состояние без желаний, и у вас ничего не получится. Даже для того, чтобы приложить к этому усилие, вам потребуется захотеть освободиться от них, прийти к состоянию, в котором вы можете оставаться в теле, не имея собственных желаний, возможно, только после духовной трансформации, хотя и оно подчинено определенным законам. В любой момент времени у нас имеется определенный выбор, некое ограниченное поле возможностей. Например, прямо сейчас вы можете встать и пойти гулять или заняться чем-нибудь еще, вместо того, чтобы внимать моим словам. Свобода воли имеется, но она опять же ограничена возможностями, свободным временем и, что главное, вашими собственными желаниями. Желания, которые вы вольны формировать так, как вам хочется, со временем становятся ограничителями вашей же свободы. Это ловушка, которая не осознается большинством людей. Как только вы наплодили достаточное количество желаний, вы начинаете жить для их воплощения. Вы, по сути, начинаете им служить и тратить на них все свое время. Это вроде бы может считаться нормальным, ведь вы сами их создали, вы сами их захотели. Проблема только в том, что вы могли уже измениться или попытаться измениться, но старые нереализованные желания тянут вас назад, в прошлое, и вы в результате теряете свою свободу, потому что вам становится не до того, чтобы желать чего-то нового, если и старое еще не прожито. Вы можете только тосковать по несбывшемуся и надеяться на новые возможности, которые когда-нибудь к вам придут. И это уже ловушка человеческой жизни. Ровно поэтому мистики выступают против желаний и, значит, против свободы человека желать. Они видят, к чему ведут желания, и знают все эти ловушки. Если уж человеку суждено жить желаниями, большая часть которых не может быть адекватно удовлетворена, не лучше ли пойти другим путем? И тут есть буддийский способ избавления от желаний с последующим исчезновением в нирване, весьма негативный по отношению к миру. Есть способ позитивный, когда мистик отказывается от своих желаний, а значит и от своей воли в пользу воли Бога. Таков, в частности, суфийский путь. И здесь тоже существует свобода выбора, потому что принятие воли Бога осуществляется исключительно по вашей воле. Никто не в силах вам ее навязать. Принцип «свобода воли» в данном случае неукоснительно соблюдается. Другое дело, что вы не можете вот так взять и отказаться от своих желаний в пользу желаний Бога. Должны быть созданы условия, в которых принятие воли станет реальностью, а не плодом вашего воображения. Я подробно описывал их в своих книгах, поэтому не стану здесь их рассматривать. Почему же мистики отказываются от своей свободы воли? Здесь все достаточно просто. Свобода воли человека серьезнейшим образом ограничивает возможности реализации его высшего потенциала. Эго бесконечно ценит свою свободу. Свободу уходить в отрицание и самоутверждение. Желание, которое человек собирает всю свою жизнь и торит ему колею, выбраться из которой порой невозможно. Наша свобода изначально ограничена нашей природой, условиями нашего существования. И единственный выход из этого загона – слияние с Богом, в котором мистик теряет себя вместе со своей свободой, в то же время обретая новое измерение бытия, в котором обычная человеческая свобода вообще не имеет смысла. Следуя воле Бога, вы становитесь ее проводником на нашем плане творения. Сила, которую вы получаете вместе с каждым новым ее импульсом, позволяет вам стать участником творения, обрести новый опыт служения и такую реализацию, какая не может быть достигнута в обычной мирской деятельности. Вы интересуетесь свободой воли только потому, что ощущаете несвободу. А это ощущение как раз и возникает на фоне того, что вам никак не удается реализовать свои желания, и вы начинаете искать причину этого. Вам кажется, что все обстоятельства направлены против вас. Вам кажется, что над вами давлеет злой рок, мешающий вам добиться своей цели. С одной стороны, так может проявляться ваша текущая позиция в личном узоре, в отсутствии точки перехода, в которой что-либо удалось бы изменить. Так может быть. Но поймите, что в мире, в принципе, все устроено так, что ваша свобода воли заканчивается тупиками разной степени безысходности. Она постоянно ограничивается то внешними, то внутренними обстоятельствами. Не будем, кстати, забывать про обусловленность, которая программирует ваше восприятие мира и отношение к нему, помещая вашу свободу в очередные рамки. Даже простое избавление хотя бы от половины идей, которыми вы обусловлены, уже приносит вам новую степень свободы. Представьте теперь, какую свободу вы обретете, избавившись от эго, или еще лучше, от того себя, каким вы сейчас являетесь. Точно так же принятие воли Бога избавляет нас от одной свободы, давая взамен другую. Оно дает нам свободу от желаний, которыми мы переполнены, и направляет нас к полной трансформации себя кратчайшим путем. Детям кажется, что нет ничего на свете, что было бы ценнее их любимых игрушек. Но вырастая, они понимают, что это была воображаемая ценность, так и с нашей свободой воли. Если вы понимаете ее пределы, то можете выйти за них, потому что ценность ее надуманная и раздуваемая теми людьми, которым хочется стать богами. Людьми, чьи амбиции никак не дают им покоя. Есть другой путь к свободе, хотя умам, одержимым мирскими желаниями, он представляется чем-то сродни пребыванию в тюрьме. Этот путь ведет к Богу, к источнику всех свобод и ограничений. Только пребывание в нем дает настоящее ощущение свободы, причем свободы тотальной, хотя при этом мистик спокойно следует явленной ему воле Бога. И пусть эта свобода больше относится к внутреннему, чем к внешнему, но, обладая ей, уже не беспокоишься о том, как обстоят дела со свободой воли вообще и с твоей в частности.